Необыкновенные истории.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. С вами очередной выпуск программы «Необыкновенные истории». И я ее автор Татьяна Рюрик. Из выпуска вы узнаете, благодаря кому Москва обогнала Петербург и стала музыкальной столицей. Почему уволили главного редактора популярного советского журнала «Юность» и можно ли считать это издание одним из первых либеральных представителей периодики? А также, стали ли пророческими книги знаменитого фантаста Кира Булычева? Слушать разрешается. В июне исполнилось 175 лет со дня рождения известного пианиста, дирижера, сооснователя Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна. Родился он в Москве в семье мелкого фабриканта. Семья Рубинштейна перебралась в Москву из приднестровского села Выхватенец за 3 года до рождения Николая. Заниматься музыкой мальчик начал очень рано, в возрасте 4 лет под руководством матери, получивший в свое время блистательное образование. А уже с 7 лет устраивал концерты со старшим братом Антоном, также ставшим выдающимся пианистом. Но современники отмечали даже большую одаренность у Николая, чем у Антона. В газетах писали, что Николай сочетает в своей игре античное целомудрие и чувство меры с титанической силой. Перед очередной поездкой в заграничное турне мальчиков удостоил своим вниманием сам Николай I. В Санкт-Петербурге перед императором Николай Рубинштейн исполнил собственный ноктюрн. Самодержец был в восторге и благословил братьев на дальнейшую работу, заявив, что она принесет пользу как самим музыкантам, так и России. Из Петербурга семейство направилось в Берлин, потом в Париж. Во время гастролей музыканты общались с выдающимися композиторами того времени – Мендельсоном, Шопеном и другими. С 1858 года Николай Рубинштейн начинает работу как общественный деятель. Его действия в корне меняют музыкальную атмосферу в Москве, в городе, достаточно провинциальном по сравнению с Петербургом. В начале 1860 года Рубинштейн создает Российское музыкальное общество. Как его бессменный председатель, он объединяет в коллективе всех, по его словам, влюбленных в музыку. Рубинштейн увеличивает число концертов, где исполняет не только известную европейскую музыку, но и сочинения русских композиторов. Требования к публике тоже меняются. Светские дамы ходят на концерты исключительно в вечерних платьях, а мужчины во фраках. Рубинштейн запрещает входить зрителям после начала концерта и разговаривать во время выступления. Каждое публичное выступление любимца Москвы сопровождалось восторженными аплодисментами и овациями. Вслед за музыкальным обществом по инициативе Николая Рубинштейна в столице начинают действовать несколько музыкальных классов. К моменту открытия консерватории Москву этого времени уже трудно назвать музыкальным захолустьем. Идея создать в городе первый музыкальный вуз целиком занимает мысли Николая Григорьевича. Но такой масштабный проект требует больших вложений. Недостающие средства Рубинштейн собирает с помощью благотворителей. Содействие молодым начинающим талантам было его основной страстью. Его учениками были композитор-пианист Сергей Танеев, один из лучших дирижеров и пианистов России начала 20 века Александр Зелоти и многие другие выдающиеся музыканты. Немаловажную роль сыграл Николай Рубинштейн в композиторской карьере Петра Ильича Чайковского. Он был глубоким интерпретатором и пропагандистом его творчества, первым исполнителем многих его фортепианных и симфонических произведений. Под его руководством силами учеников консерватории состоялась первая постановка оперы «Евгений Онегин». Сочинял Рубинштейн мало, исключительно фортепианные пьесы и романсы. Современник великого музыканта, общественный деятель Николай Давыдов писал: «Николай Григорьевич – отзывчивый и добрый человек, не умевший отказывать, когда его помощь действительно была нужна». Причем он совершенно не считался со своими личными средствами и раздавал гораздо даже больше, чем сам имел, живя потом в долг. За границей Рубинштейн выступал редко. В 1872 году он играл в Вене. В том же году организовал русские концерты на Всемирной выставке в Париже. В этих концертах он выступал дирижером и пианистом. Он был первым серьезным пропагандистом русской музыки во Франции. В конце 70-х Рубинштейну поступило предложение уехать из России в Америку. Однако, будучи патриотом, он отказался и до конца своих дней оставался верным своей стране.
Thank you.
18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юность». Первым главным редактором издания был писатель Валентин Катаев, но он был снят с этой должности за публикацию запрещенной повести «Звездный билет» Василия Аксенова. И сейчас вы послушаете небольшой отрывок из фильма по этой повести.
В 1991 году исполняется 30 лет со дня публикации вашей повести «Звездный билет», которая оказала большое влияние на формирование целого поколения. Вскоре был снят фильм «Мой младший брат», ставший звездным билетом для совсем молодых актеров Олега Даля, Андрея Миронова, Александра Сбруева. Это был, надо сказать, вообще фантастический период в моей тогда еще молодой писательской жизни, когда мы начали снимать до выхода журнала на пляже Таллина. Мы снимали, и никто, собственно, вокруг не знал, что мы снимаем. И вдруг вышел журнал, и весь пляж покрылся апельсинового цвета обложками номером «Юности», где была напечатана первая часть. То есть люди стали читать то, что мы снимаем. Одновременно вокруг меня жили три моих персонажа, которые ходили так, как я написал, одеты были так, как я написал, шутили так, как я написал. Они звали меня папа. Актерские эти работы, вот три самых первых работы этих популярных актеров, двух из которых уже нет в живых, были, на мой взгляд, очень интересными. Они создали зрительные типы своего времени. Опять же, этот фильм создавался под колоссальным давлением. Я помню просмотры, где Фурцева приезжала. Некоторые требовали применения административных мер против автора. Что касается поколения шестидесятников, то я бы сказал, что, как ни странно, оно состоялось. Это, во всяком случае, поколение не лишних людей. Это было первое поколение протеста.
Журнал «Юность» отличался от остальных литературных журналов большим интересом к общественной жизни и окружающему миру. Существовали постоянные разделы «Наука и техника», «Спорт», «Факты и поиски». Одним из первых журнал осветил явление бардовской песни, а в 80-е годы – «Митьков». Это группа, которая сложилась в 80-е и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных сочувствующих. Митьки стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. В «Юности» присутствовали также цветные вкладки, посвященные живописи, где среди прочих выступали такие художники, как Алексей Леонов, Илья Глазунов, Михаил Шемякин и другие. В 60-70-х годах как журнал в целом, так и отдельные авторы подвергались партийной критике. В 1987 году был открыт постоянный публицистический молодежно-дискуссионный раздел «20-я комната», который быстро приобрел большую популярность у читателей. В журнале в разное время печатались Александр Твардовский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Рима Казакова, Фазиль Искандер, Михаил Задорнов и многие другие. «Юность» публиковала много произведений, отличающихся стилем и содержанием от сложившихся литературных стереотипов социалистического реализма. И именно на страницах издания впервые были опубликованы легендарные произведения «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Незнайка в солнечном городе» Николая Носова, «Сто дней до приказа» Юрия Полякова, «Про Федота Стрельца» «Удалого молодца» Леонида Филатова. Молодым читателям тех времен журнал казался ярким и необычным, а его тираж быстро поднялся со 150 тысяч до миллиона экземпляров. Данное издание представляло собой некоторое приоткрывание форточек на мир за рубежом. Редакция ставила себе задачу поиска новых литературных имен. Благодаря этому фамилии послесталинских молодых писателей появлялись на страницах журнала. Например, повесть «Хроника времен» Виктора Подгурского, опубликованная в журнале в конце 1956 года, явилась дебютом Анатолия Гладилина. И она произвела большой резонанс. Ведь писателю было всего 20 лет, и это одно уже смотрелось непривычно для того времени. Она написана в жанре исповедальной прозы и рассматривает тему беспокойства, а также внутреннего одиночества живого и искреннего человека в мире регламентированных ценностей. Одной из наиболее характерных особенностей «Юности» был юмористический раздел, который сначала носил название «Пылесос», а потом «Зеленый портфель». Редакторами раздела в разное время были Марк Розовский, Аркадий Арканов и Григорий Горин, а также многие другие. Помимо рассказов, иронических стихотворений, литературных пародий, в «Зеленом портфеле» приблизительно до 1980 года существовала рубрика под названием «Каков вопрос, таков ответ», в котором вымышленная ведущая Галка Галкина, персонаж, придуманный Борисом Полевым, отвечала в юмористической форме на письма читателей. Борис Полевой руководил журналом с 1961 по 1981 годы. Несмотря на критику, либеральная политика журнала продолжалась и при нем. Похолодание наступило лишь в 1968 году в связи с изменившейся политической ситуацией – ввод советских войск в Чехословакию. Гость из будущего. 87 лет исполнилось со дня рождения главного фантаста советского и постсоветского пространства Кира Булычева. Настоящее имя писателя – Игорь Мажейко. Он родился в 1934 году в Москве. После окончания школы Игорь по комсомольской разнарядке поступил в Московский институт иностранных языков. 2 года работал в Бирме, юго-восточном государстве, переводчиком и корреспондентом. Писал историко-географические очерки для журналов «Вокруг света» и «Азия, Африка, сегодня». В 1965 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Паганское государство». Но Киру было недостаточно трудов в реальном мире. Еще мальчиком он слыл мечтателем, грезил о полетах на далекие планеты. Отличался от сверстников незаурядной фантазией и богатым воображением. В 1961 году он написал свой первый рассказ под названием «Маунг Джо будет жить». А в 1965-м вышел новый рассказ талантливого автора «Долг гостеприимства», на этот раз уже в жанре фантастики. Это произведение он подписал псевдонимом «Маун Сейнджи». Последующие его произведения уже подписаны псевдонимом «Кир Булычев», который получился от соединения имени его жены Киры и фамилии мамы Булычева. Ему пришлось подписываться псевдонимом, потому что его запросто могли уволить с основной работы, ведь писательство в то время расценивалось как нечто несерьезное. Все произведения писателя были успешными, но особой любовью поклонников пользовалась девочка Алиса Селезнева. Обычная школьница с планеты Земля, попадающая в разные ситуации, из которых всегда находила выход. В книгах ее спутниками становились разные герои, но чаще всего она отправлялась в путешествие с папой Игорем Селезневым и их общим другом со смешным именем Громозека. Впоследствии об Алисе снимут множество фильмов, среди которых самую большую популярность получит «Гостья из будущего». Лента вышла на экран в 1977 году и мгновенно стала популярной. Окончательную точку в истории об отважной путешественнице Булычев поставил в 2003 году. Всего же Алисе было посвящено более 50 рассказов и повестей писателя. Пользовались популярностью и книги Булычева об Андрее Брюсе, агенте космофлота, которого автор описал в 2 произведениях. «Агент космофлота» и «Подземелье ведьм». По этой повести сняли одноименный фильм. Образ Брюса достался Сергею Жигунову. Писатель создавал свои произведения не только в фантастическом жанре. Есть у него и драмы. Режиссер Андрей Росинский попросил Булычева написать пьесы для театра «Лаборатория». Многие работы Булычева были объединены в циклы, персонажи, и сюжетные линии которых иногда пересекались. По произведениям Булычева было снято 34 фильма и сериала. В 1982 году его наградили Государственной премией СССР за создание сценария в картине «Через тернии к звездам» и мультипликационной ленте «Тайна третьей планеты». Именно тогда и раскрылось его настоящее имя, но с работы уже никто не осмелился уволить популярнейшего писателя. Книги Булычева поражают широтой взглядов и дальновидностью. Многие сюжеты из его книг, казавшиеся фантастическими, обрели реальность в будущем. Успехи в творческой биографии Кира Булычева перенеслись и на личную жизнь фантаста. Он был счастливо женат на Кире Сашинской. Она – талантливый художник, оформляла труды мужа своими рисунками. В 1960 году у них родилась дочь Алиса. Потом это имя писатель даст одному из самых популярных своих персонажей, как мы уже знаем, Алисе Селезневой. В кризисные 90-е читатели продолжали покупать книги Кира Булычева, иногда даже на последние деньги. Кир Булычев выступал и как редактор в фантастических журналах, например, таких как «Полдень», «21 век» и «Если». Издание «Если» было на грани разорения. Если бы не усилия Булычева, то его пришлось бы закрывать. В 2004 году учредили писательскую премию имени Булычева, которая представляет собой пишущую машинку, как символ писательского труда. Главный критерий в выборе лауреата на эту награду – человечность произведения, представленного на номинацию. По сей день произведениями фантаста зачитываются как дети, так и взрослые. Не утрачивают свою актуальность заветы Булычева о том, что каждый должен беречь в себе человеческое, доброе, светлое. А на этом у меня все. До встречи в новых выпусках программы о самых интересных историях.
Необыкновенные истории.